Я первый раз Славу увидел. Я вот год, конечно, не вспомню. Это был один из первых Патриков, который организовывал тогда Криштоп из Lamfire PG, такая была группа. Патрик был в каком-то очень сомнительном месте, где-то то ли на Ваське, то ли еще где-то. И было это очень давно, лет 15 назад. Вот, я туда пришел один или с кем-то, я уж не помню. И там играл Кэп, его вся банда, ну, старые еще, со старыми музыкантами. И потом пришла еще тусовка целая вместе со Славой Сухаревым. Слава выглядел таким, знаешь, викингом, настоящий викинг, с бородищей, длинные волосы. Вот, и он как раз Кэп еще такой, типа, ну да, давай, Слава, ты там иди раздувайся, а мы пока тебя здесь подождем, что-то поиграем. Вот, и Слава потом вышел и играл Красноволынки, играл так вообще, я не знаю, насколько он тогда хорошо играл, но нормально играл, что меня тогда, конечно, сильно ставило, я проникся. Вот, и очень понравилось. Но там мыслей про Волынку у меня лично не было, конечно, в тот момент. Я просто подумал, ничего себе, как круто. И потом, уже через несколько лет, уже когда появился Молодцов, то есть вот, собственно, там, да, причина и следствие, то есть на самом деле первым волынщиком в нашем городе, я не буду говорить насчет страны, но в нашем городе был Сухарев. Вот, и, в принципе, он, именно он привез вот этот инструмент к нам в Питер. И он многих тогда вдохновил, но я, наверное, был один из немногих, кто этому вдохновлению, собственно, услышал и кто сделал какие-то шаги дальше, собственно. Ну и потом появился Молодцов, и как раз выяснилось, что, оказывается, Молодцов работает у Шека, а Шек делает, собственно, волынки. И я чувствовал, что что-то с этой волынкой, которая у Шека была, что-то, ну, не совсем то, она не такая, как у Славы, но была чем-то похожа, ну, и тогда не особо бы это было важно. Я тогда Шека заказал. Но, в принципе, да, первопричина был Слава. Слава играл на гайке, на галифийской, на испанской волынке. Тогда еще у него была какая-то его достаточно старая волынка, самая простая. Потом, через несколько лет, у Славы была целая эпопея с новой волынкой. Он заказал у какого-то суперкрутого мастера, если не помню точно, Мигель, по-моему, какой-то там испанец, галисиец. И этот мастер делал ему волынку полтора года. Ну, точнее, он сказал, что, типа, Слава, хорошо, я тебе сделаю волынку. Тогда же все не так было еще просто. Сейчас там по интернету списался, заказал, послал бабки, и через там какое-то время тебе прислали чуть ли не на дом, да? Вот тогда все было сложнее, надо было ехать к мастеру. Мастер еще и по-английски особо не говорил, надо было там искать людей, которые по-испански смогут все объяснить, им договариваться как-то. Вот, и Слава к нему съездил, договорился, заказал эту волынку с безумным количеством бурдонов, очень дорогую, очень красивую, там, навороченную. Ну, действительно, мастер был хороший, известный, знаменитый. Вот, потом Слава уехал, и мастер назначил срок, по-моему, полтора года. Вот, и через полтора года Слава вернулся. Мастер говорит, ой, слушай, блин, тут такое дело, я там, типа, вот, ничего не сделал. Приедь, пожалуйста, еще там через какое-то время. Вот, ну, тебе полгода. Слава, хорошо. А Слава был такой человек, в принципе, он достаточно, так сказать, за словом в карман не лез, это раз. Два, он, в принципе, ну, не то, что любил подраться, но мог. Там про него слухи всякие там ходили, как он там кому-то в глаз дал, еще что-то. Ну, в принципе, все за дело. Вот, понятно, что он Мигелю ему в глаз не дал, но я так понимаю, что Славы чесались руки. Потому что, приехав во второй раз, была та же самая картина. Никакая волынка не готова, типа, и мастер сказал, ладно, две недели, дай мне, пожалуйста, через две недели все будет готово. У меня есть такое подозрение, что он как раз таки вот эту волынку сделал Славе за две недели. Да, и после этого Слава как раз уже тогда он привез ее в Питер, но проиграл на ней на самом деле не очень долго, потому что как раз там через какое-то время попал в катастрофу. Слава же, он, в принципе, он сейшинил, он начал сейшинить намного раньше всех. То есть он вообще, в принципе, такая Слава. Слава про Славу ходила, что он всегда очень хорошо зарабатывал везде. В какой-то момент, когда он стал уличным музыкантом, он поехал, по-моему, в Норвегию или еще куда-то. И играл там на улице, и в Финляндию он тоже ездил, когда еще в Финляндии. Да сейчас там повальное сейшинерство, на каждом углу стоит там по 10 музыкантов. А тогда там могло быть так, что в целом городе там один или два музыканта всего. И платили-то совсем по-другому. В общем, Слава, да, он постоянно ездил. И продолжал ездить уже, когда все стали ездить, он все равно ездил, все равно какие-то там неимоверные рекорды по зарабатыванию денег. Вот, так что он, в принципе, много провел времени на улице. В принципе, может быть, это ему и повредило здесь достичь какого-то успеха. Потому что, к сожалению, группа Velody, она так и не смогла выйти на какой-то такой уровень, на который Славе всегда хотелось выйти. чтобы играть там по филармониям, по консерваториям, да, средневековую музыку. Получалось, что они все-таки большую часть времени проводили в тишине, и какие-то там набеги здесь пытались нахрапом взять какие-то там города, там сыграть какие-то концерты. Вот, как правило, это все было не очень финансово выгодно, естественно. Запал сильно подкашивало. Но вот я помню, что Слава, вот, например, у меня как раз такие воспоминания, когда сделал один из первых Патриков, второй все-таки как раз в Спартаке. Слава тогда типа позвонил или подошел там куда-то, говорит, слушай, там, если надо что-то помочь, давай там обращайся, потому что я знаю, как это сложно там что-то организовывать. И там мы готовы вообще играть там вообще бесплатно, там, лишь бы только все это дело как-то сдвинуть с мертвой точки. И в этом смысле у него всегда слова с действием не расходились. Он действительно что-то там помогал, вот, но в принципе Слава всегда ценил. То есть он видел, когда люди пытаются что-то сделать, потому что фолкерская тусовка достаточно рафинированная, очень редко кто может действительно там с точки зрения организационной что-то сделать. Потому что, знаешь, собрать группу, это, понятно, уже целая, в принципе, история, целый подвиг. А чтобы эта группа все-таки продолжала жить, да, финансово как-то была востребована и финансово могла себя хоть как-то там отчасти прокормить, вот это получалось не очень многих. Вот и Слава, в принципе, всегда этот момент очень ценил, когда видел, что люди все-таки, несмотря на то, что они музыкой занимаются, они при этом еще как-то выгребают это с точки зрения финансовой. Потому что как ни крути, но невозможно одно от другого отделить. У него как-то получалось вокруг себя объединять и людей правильных, которые готовы были с ним работать просто за идею, и там на какие-то подвиги готовы были идти. Ну, потому что Слава был очень сильный такой персонаж, как лидер. То есть, а люди всегда, они тянутся к таким. Потому что, ну, как бы один в поле не воин, и когда вот рядом с тобой есть такая скала, понимаешь, которая всех мало того, что может как-то организовать, так еще и, в принципе, он... Ну, он был очень интересный человек. То есть, с одной стороны, ему нравилось играть в Средневековье, а с другой стороны, ему очень нравилось играть в Ирландии. Ну, тогда как раз пошел тут бум ирландской музыки, какой там уже год 98-й, наверное. И они долгое время играли и то, и это. И я думаю, что вот это как раз-таки было не совсем правильно. Надо было все-таки определиться. Вот. И из-за того, что они играли и то, и это, у них публика была как-то вот... Нельзя было сказать, что там очень многочисленно, но, то есть, народ они какой-то собирали, то есть люди их знали, на концерты к ним ходили. Ну и тогда вообще было другое время. Это сейчас с фольклором люди присытились, они знают там, что такое Волынка, и видели там и Волынки всевозможные, и пайп-бенды, и группы иностранные. А тогда не было вообще ничего. Были какие-то там кассеты чудовищные, переписанные там много раз, не очень качественные. Были какие-то сборники нотные. Вот, и было там 2-3 группы российских, которые как-то это дело пытались копировать. Поэтому любой коллектив, который брался за эту музыку, он тут же становился известным в этой тусовке, тут же на него начинали ходить люди. Ну, а Велоды это были такие, ну, как они были наравне с Олхоршип, я считаю, по качеству и по знаменитости. Стейшн на улице, как правило, был в одно жало, в лучшем случае там вдвоем-втроем. То есть редко очень, чтобы группы выходили полноценно на улицу. Я Славу несколько раз встречал на улице, когда он играл там либо с барабанщиком каким-нибудь там, или что-то. Ну, в общем, максимум три вот тогда я видел. Но они бывало играли. Вот однажды, по-моему, кстати, шел по Невскому, где гостиница «Европа». Стоял Слава с «Господи». Это такой Олег, который все время в Рейлроуде нас начинал на Старбуке. Вот они с Олегом стояли, играли. Была зима, примерно, как сейчас погода. Ну, может, снега не было. Было, по-моему, -7. Слава в одной футболочке, в каких-то там трениках. Стоял, играл на волынке. Ну, он так вот любил закаляться. Вот, поэтому периодически это бывало. Но не так, чтобы вот, не так, как в Финляндии все-таки. Я знаю, Слава как-то был в Ростове-на-Дону. Там наши знакомые музыканты его позвали как раз в ЛДН. Ростов-на-Дону такой достаточно криминальный город. И человек, который их, собственно, пригласил, он это очень хорошо знал. А Слава, у него была такая основная традиция. В любой город, он приезжал, обязательно поиграть на улице. Будь это европейский город, будь это русский город. И он где-то там после концерта встал, где-то там на углу. Естественно, куча народу сразу собралось. И вот этот человек, Саша Джалашов, который его пригласил, ну, там каким-то... А у Саши свой клуб был, и, собственно, он такой, ну, музыкант, бизнесмен. И он там своим охранникам сказал, так, ребята, идите, проследите, чтобы там никто не наехал на них, а тут город у нас неспокойный, народ всякий. Вот, ну, как бы все нормально обошлось. В принципе, конечно, это экзотика. На Волынке, на улице, потому что, ну, кто Волынку у нас вообще из простых людей слушал? Очень очень мало. В кино, конечно, это есть, но все равно это экзотический инструмент, даже до сих пор. Просто фолкерскую публику уже волынка не удивит. А обычного человека, ну, до сих пор интересно, что-то необычное, что-то такое, что по телевизору не показывают. Так что это и тогда было экзотично, но тогда особенно, и сейчас все еще экзотично. У него эксперименты всегда были. Я знаю, что у него были хорошие друзья в Норвегии, с которыми он там что-то записывал. И я думал, что слава богу, больше было бы за границей, потому что здесь все-таки ничего пока в лучшую сторону, по большому счету, не меняется. Вряд ли Слава стал бы сессионным музыкантом, там, ну, типа, чтобы его там пригласила какая-нибудь группа известная, типа там «Мельница» или еще какой-нибудь, или там «Пелагея», чтобы он там играл на волынке. Такое тоже вряд ли бы произошло, потому что Слава был лидер, ему хотелось там вот быть самым главным, все рулить, и я думаю, все еще был бы Володей, у Володея было бы еще там несколько каких-то альбомов, вряд ли бы что-то там серьезно изменилось. Потому что, ну, вот, я не думаю, что Слава бы занялся бы какой-нибудь там балканской музыкой там, или русской. Это, насколько я его помню, это все-таки было совсем не его. То есть ему нравилось то, чем он занимался. Вот, так что я думаю, просто бы это как-то углублялось бы, улучшалось. Там, может быть, у него вообще бы, может быть, у него получилось сделать действительно настоящий оркестр, вот такой, какой он, собственно, наверное, планировал. И они, может быть, играли бы там, в каких-нибудь филармониях, как иногда это делает Латерна Магика. Вот. Но это тоже, видишь, все слагательно клонили, это непонятно, было бы или не было. Но я думаю, вот, наверное, все-таки скорее так, нежели эдак. Практически каждый человек, если ты спросишь, там, кто со Славой общался, тебе кучу историй про него расскажет, потому что Слава, в принципе, был такой очень экстравагантный человек, но при этом экстравагантный в хорошем смысле слова. Слава, например, там любил всякие пули запускать. Он один из первых купил Low Whistle. Low Whistle — это флейта, только не поперечная, да, наоборот. Свирель, вот, ирландская свирель. Она большая и очень блестящая, и действительно похожа немножко там на ножку от этой, от раскладушки. Вот. Ну, очень чуть. И Слава вот гнал все время телегу, что типа вот это он взял раскладушку и сделал себе Low Whistle. Вот многие, кстати, верили. Я тоже сначала поверил, потому что потом мне кто-то рассказал, типа, да ладно, ты что, Слава гонит. Вот, там что за тоже истории про его мега-заработки тоже всякие ходили, что вот где-то он там в Норвегии за рождественскую неделю заработал $9000, играя на улице на блокфлейте. При этом я разговаривал с людьми, которые, вот, собственно, были непосредственными участниками тогда его поездки, например, Игорь Лисов. Я сказал, да, все правда, я, собственно, эти деньги из России переправлял тогда. Про Славу, на самом деле, историй очень много. К сожалению, конечно, они сейчас постепенно уже забываются. Многие люди даже не знают, кто это такой Слава Сухарев. Хорошо было бы сделать, может, там какое-нибудь там ежегодное мероприятие. Мы думали сделать, типа, там, фестиваль Славы Сухарева, еще что-то. Но, видишь, не так много осталось коллективов, которые, во-первых, в которых играют люди, которые Славу помнят. Во всяком случае, это человек-легенда. Не было бы Славы, в нашем городе не было бы пары-тройки прекрасных групп. И вообще, все, может быть, развивалось по-другому. Потому что сейчас, в принципе, кстати, тоже благодаря Славе, самая распространенная волынка в России – это не Хайленд шотландский, а Галисийская гайта. И я тоже вот уверен, что это благодаря тому, что Слава одним из первых начал на ней играть. Именно эту волынку сейчас люди больше всего заказывают. Я думаю, здесь какая-то связь достаточно очевидная.